Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Геройной терапии». Разберем известных персонажей книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили? И как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии? Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня в студии психолог-педагог Ольга Щерба. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня у нас на повестке сказка «Синяя борода». Мы все знаем ее под авторством Шарля Перро. Ну вот, Википедия нам рассказывает, что на самом деле «Синяя борода» – это французская народная легенда, а Перро был просто первым, кто ее записал и опубликовал. История вошла в сборник сказки «Моей матушки Гусыни», и вышел он в 1697 году. Считается, что у главного героя был исторический прототип. Это некий французский барон и маршал Жиль де Ре. Его казнили по обвинению в многочисленных убийствах детей. Так ли это все было или не так, конечно, мы уже не узнаем. Но давайте напомним слушателям сюжет чуть поподробнее.
Богатый аристократ с синей бородой сватается к дочерям благородной дамы. Обе девушки отвечают отказом. Их пугает особенность жениха и слухи о его 7 пропавших бывших женах. Однако после поездки в загородное имение Синей Бороды младшая сестра все же соглашается выйти за него замуж. Спустя полгода Синяя Борода уезжает, настрого запрещая жене открывать чулан. Приступив запрет, девушка находит в чулане 7 женских трупов. От страха она роняет ключ в лужу крови, отмыть его не удается. Синяя Борода возвращается, понимает, что произошло, и точит нож, чтобы убить непослушную жену. Девушка просит сестру поторопить братьев, которые должны вот-вот приехать. В момент, когда Синяя Борода заносит нож над своей жертвой, врываются братья и убивают его. Богатым наследством молодая вдова делится с братьями и сестрой. Вновь выходит замуж и забывает ужасы прежнего брака.
Ольга, как на ваш взгляд, есть ли тут нам что обсудить с точки зрения психологии?
Это одна из самых любимых сказок, поэтому здесь есть что обсуждать. Спасибо большое, что пригласили меня на обсуждение именно этой сказки. Я бы назвала ее даже больше притчей. Ну, мы с вами рассмотрим ее с точки зрения психологии. Мне кажется, что эта сказка обязательно для прочтения всем девочкам, девушкам и юным, не обязательно по возрасту, а по состоянию души, женщинам. Эта сказка учит нас в первую очередь задавать себе правильные вопросы и находить правильные ответы.
Ну, давайте обсудим героев. Вот начнем с главной героини, сестры ее. В самом начале, когда Синяя Борода появляется, с предложением о замужестве. Ни главной героине, ни сестре он не нравится. Пугает и сама эта Синяя Борода. Ну и слух о том, что где-то у него были 7 жен, история которых неизвестна. Но позже он их приглашает к себе в частный дом, в какое-то имение, зовет друзей, подруг, родственников. Там они весело проводят время, и младшая решает, что борода не такая уже и синяя. Выходит, девушку подкупает именно богатство синей бороды. Это тот самый брак по расчету?
Этот образ представлен в этой сказке как раз-таки как образ взрослеющей, очень молодой души. Представьте, вспомните себя девушкой-подростком. Я думаю, нам всем казался тогда мир замечательным, и было не страшно ходить по темному лесу. А в этой сказке есть как раз эпизод, когда она прогуливается, и после этой прогулки борода становится не такая уж и синяя. И именно младшая дочь стала согласна выйти замуж, потому что пока она не зрелая душой. Старшая же сестра Анна, кстати, заметьте, она имеет имя в этой сказке, младшая нет, являясь, тем не менее, даже главной героиней. Она настороже. И ее внутренняя интуиция, безусловно, ее не подводит. И на протяжении всей жизни, и в конце концов, эта интуиция и спасает, в том числе и младшую сестру. Младшая сестра олицетворяет творческий потенциал. Она приближается по своему характеру к нечто чему-то буйному, цветущему, такому восторженному подростку, который готов выбрать... То есть она не видит, что это ложный путь, но она готова его выбрать в силу того, что она соглашается быть добычей злодея несколько сознательно. Она верит в то, что она сможет своей любовью его исцелить. Она верит, что этот миф не такой уж и правдивый про его предыдущих 7 жен. Она верит, что у них будет прекраснейшая жизнь ту, которую она себе нарисовала еще до встречи с этим человеком. В нашей жизни этот комплекс как раз-таки юной девушки, ну, уже трактую его с точки зрения психологии, мы видим очень часто. То есть когда говорят о том, что «да нет, мой муж не алкоголик, он всего лишь выпивает, чтобы расслабиться», это та же история. «Нет, мне разрешено делать все, что я хочу, но только иногда я ограничена в каких-то там выборе своих, не знаю, любых желаний, приоритетов и так далее». Это тоже история из этой области. Это все как раз-таки архетип синей бороды, который на сегодняшний день я очень часто встречаю у своих клиентов. Здесь также еще имеет огромное значение семейная история. Важно, очень важно, что мы не встречаем слово «отец», мы встречаем «мать». А закладывая именно истинные семейные традиции, взращивается ребенок, у которого появляется прототип семьи и тех непоколебимых ценностей, которые, ну, в дальнейшем готовы репродуктироваться и уже масштабироваться в дальнейшем в ее уже семье. Здесь такого образа нет. То есть, если как психолог проанализировать, то здесь нужна терапия с точки зрения здоровой семьи для девушки изначально. Потому что есть только вымышленный ее образ, который она хочет воплотить. Она хочет воплотить в жизнь то, что она себе придумала.
Угу. Вот в разборах этой сказки вот есть мне версия о том, что это все-таки такой брак по расчету она совершает. Вот вы считаете, нет?
Здесь совсем брак не по расчету, здесь брак во имя ее мечты. С этим мы тоже встречаемся в реальности. Я думаю, вы и я видели такие образы. Может быть, и где-то и сами были где-то в ловушках этой судьбы. И во многих аспектах мы правы. Мы взрослеем именно с точки зрения психологического, да, состояния и достигаем своих результатов. И, может быть, где-то в чертогах нашей души открываем неведомые двери, справляемся с ситуациями, как, кстати, вот и... Причем в чем мудрость этой притчи? Это то, что она справилась с этой ситуацией, скажем.
Она должна была выйти замуж. Давление общества было на нее, что ну почему бы и не за него, как бы уже и пора. Ну и тут вот жених с деньгами, что хороший жених, надо выйти, не просто выйти, выйти успешно. Вот это есть в этой сказке и вообще в жизни? Встречаетесь с этим, что до сих пор женщины чувствуют необходимость, обязанность свою?
Это стереотип, да? Стереотип, безусловно, существует исторически, он есть и на сегодняшний момент. Мы, конечно, уже много говорим о том, что стали шоры развеиваться, больше открываться. Мы уже понимаем, что иначе можно смотреть на вещи. Воля, вольнолюбие, свобода в таком истинном смысле сейчас, конечно, больше распространены. Вот. Но если мы говорим о Средневековье, даже тогда в голову не приходило, что такое возможно, да, ослушаться того, что тебе пора выйти замуж, пора совершить венчание. И даже любопытство на тот момент, то есть я поднимала там смысл пословиц, исходя, допустим, если мужчина был любопытен, то говорили о пытливости его ума и характеризовали это с положительной точки зрения. А про женщину говорили, что она везде сует свой нос.
На базаре оторвали, да?
Да, да. Видите, то есть одно и то же качество расценивается с разной стороны. То есть мы понимаем, конечно, здесь гендерный подход, исторически сложившиеся ценности и определенная зашоренность традиций, которые обязаны были быть.
То есть сейчас это все-таки уже уходит или есть у нас все равно вот это вот стремление выйти замуж, пока не вышло вроде что-то, чтобы не так?
Здесь, знаете, на сегодняшний день все очень изменчиво, и мне кажется, что каждый только может быть... То есть это ошибочное суждение, что бывает только так, а не как иначе. Каждый должен ответить для себя сам и определить свои ценности. Ценностей на самом деле не так много у человека. Есть, правда, ловушка очередная здесь, возвращаясь к сказке. Жених богат и сулит вроде как тебе безоблачное будущее. Вот его там дворцы, зеркала с зеркальными рамами и так далее. А вот это обретение рая на земле, оно безусловно, ну, является неправдой, потому что то, что мы совершаем в определенной своей жизни, оно всегда, у медали всегда две стороны. Поэтому здесь нужно обязательно трудиться обеим сторонам, если говорить о супружеской жизни, и ее вот эта вот история о бедной дочке соседнего дома, раз и выйти и жить в богатом доме. Конечно, она должна была за это чем-то поплатить, конечно, ей нужно было потрудиться, но потрудиться именно в своей душе, дойти до мудрости.
Когда она все-таки открывает чулан, роняет ключ, ведь она же не переживает из-за этих семь жен, то есть она пугается, но главная ее цель – стереть кровь с ключа. То есть главная ее идея – забыть об этом, сделать вид, что ничего не произошло. Я под одеялком, и вдруг этот ключ как-то очистится сам. Это о чем говорит?
Ну, в первую очередь, это говорит, опять же таки, ну, условно говоря, о подростковом каком-то восприятии проблемы, да, непонимание на то, насколько это масштабно, на то, сколько это может принести вреда не только ей, но и другим людям здесь как-то связанными. И также еще стоит упомянуть, наверное, ну, тогда вряд ли кто говорил об эмоциональном интеллекте, но как раз-таки речь идет здесь об этом. То есть она испытывает не просто страх, она испытывает ужас. А в состоянии ужаса человек, он оцепенел, он не может двигаться, он не может ничего произносить. И вот когда она лежит без действия, без движения, и сестра выбегает на башню там смотреть,
едут ли братья,
да, насколько близко они. То есть, а младшая сестра лежит практически там без движения, и в дальнейшем же, когда даже братья победили синюю бороду, в тексте есть такая цитата, что она не больше жива, чем ее муж, которого только что убили. То есть здесь именно стоит, ну, когда читаем мы эту сказку, мы понимаем, что в картотеку нашего внутреннего состояния, нашего эмоционального фона как раз закладывается разница между страхом и ужасом. Потому что в состоянии ужаса, в состоянии тогда, когда совершенно бездвижим, то нужно совершать какие-то разумные поступки. Вот ее разумным поступком было обратиться к своей крови, к своим кровным родственникам. И это очень правильный выбор, потому что именно это ее и спасло.
То есть сестра, младшая сестра, главная героиня, она инфантильна, как бы подросток, а старший образ
мудрой женщины.
Что с самим Бородой у нас? Какая его главная проблема? Ему нужна покорная жена, которая не может ослушаться. Это о чем говорит? Как это называется в психологии? Тиран или
тиран,
абьюзер?
Абьюзер, да, кстати, сейчас это тоже вышел буквально из этой сказки. Этот архетип про абьюзера как раз-таки имеет прямое следствие. Хочу один маленький фрагмент сказать про сестру Анну. Имя Анна имеет определенное значение, всем известное. То есть, ну, можно посмотреть, оно не зря выбрано в этой сказке. Также в мифах, ну, например, Древней Греции был образ спасающей сестры. И я думаю, частично это вот народная сказка, написанная уже потом в авторском изложении, она и здесь корнями уходит к греческой мифологии, как минимум. И в сказках, да, в наших русских народных зачастую тоже там сестры помогают друг другу, либо наоборот вредят друг другу. Но вот эти взаимоотношения между сестрами - это тоже же отдельный такой, знаете, очень актуальный вопрос. На сегодняшний день ко мне много приходит клиентов, задают вопрос, как вот сделать так, чтобы братья и сестры жили дружно. И почему они должны жить дружно? То есть это вот взаимоотношения, видим, на сегодняшний день, опять же таки, в этой сказке видим архетипы, когда двое и больше детей в семье, как они общаются. То есть, наверное, хоть была прекрасная мать, которая смогла вырастить таких замечательных сестер, старшая, которая смогла помочь. Так, теперь про синюю бороду.
Значит. Она же не помогла ей, она могла же отговорить ее, как хорошая.
Выйти замуж?
Да, как хорошая старшая сестра.
Тогда бы она не дала реализоваться ее мечте. Это совершенно было ее правильное решение. Разрешить ей, но быть поблизости, знаете, и помочь в нужный момент. Это было истинное желание младшей сестры. Она захотела красивой, ну, как минимум, там, свадьбы, бы красивого вот, да, замка, прекрасной там жизни. Не бывает той волчицы, которая бы не учила своего волчонка реагировать на опасности. Не бывает волчицы, которая бы не объяснила, что от врага с клыками стоит как бы опасаться и бежать. Вот, то есть, скорее всего, сестра, ну, догадываемся, да, объяснила все эти опасности, но младшая сестра, опять же, как мы с вами сказали уже, в силу своего романтического склада, она сказала, да, я справлюсь, отлично, я буду любить, у нас будет прекрасная семейная жизнь, и у нас все получится. Ну, то есть, конечно же, заоблачные потенциальные она себе поставила задачи, невыполнимые в ее состоянии мудрости на тот момент. И сестра, как та самая, опять же таки, волчица, рядом с волчонком находится в момент опасности и оберегает ее и призывает к силам еще вот братьев, которые подоспели. Тоже, конечно, интересный момент. Есть такие... Очень-очень, конечно, авторские суждения о том, что в этой сказке все крайне неправдоподобно. Ну да, если рассмотреть это с точки разума, не было тогда, да, скажем, сотовых телефонов, которым можно было позвонить братьям, сказать, ребят, давайте, нам нужна помощь. Также, почему Синяя Борода вернулся только в момент сразу открывания двери, его командировка срочно закончилась. Вот. Здесь нужно смотреть именно то, чему учит эта ситуация. То есть, если Синяя Борода говорит своей жене, вот тебе обед, обет как наказ, да, в течение определенного, достаточно продолжительного времени быть здесь одной в замке. Я отправляюсь в свой обет, быть один где-то, ну, скажем, на работе, то зачем держать обет мужу, если жена нарушила этот обет? То есть сказать, что... То есть нужно здесь смотреть именно на то, чему учит вот этот каждый шаг. Синяя борода сам по себе образ...
То есть она нарушает,
потом она нарушает первое, конечно, да. И ему приходится вернуть.
То есть он не абьюзер.
Когда он ей обещал богатую, беспроблемную жизнь, в общем-то, ничего о его прошлом он ей не говорил. Не было никаких здесь запретов на определенные там ее действия. И в данном случае умалчивается, по какой причине были убиты жены, и, в принципе, жены не обсуждают со своей женой, он обещает ей только прекрасное будущее. Ее задача – поверить в это прекрасное будущее и жить, и не ходить в одну единственную комнату. И жила бы тогда, как говорится, долго и счастливо, и умерли бы, может, в один день. Здесь умение слышать друг друга, здесь умение договариваться, иметь общие ценности, и, наверное, хоть и юная женщина пытается выполнять приказ хищника, но вот его вот это ограничение, понятно, что любой подросток сразу пойдет туда, куда нельзя. И, ну, как минимум, вспомните, выходя из подъезда, мы шапку снимали, тут же клали в карман, когда мама говорила надень шапку. И когда она открывает эту дверь, на самом деле это дверь жизни, это дверь ее внутренних ограничений. И то, что она там видит 7 трупов, то это все трупы ее, ну, те мечты, которые у нее были еще другие, те ее творческий потенциал, это все ее внутреннее сознание, которое она
отказывается
ради того, чтобы жить в богатом, ну, как бы скажем, замке. Вообще все сказки, где появляются кости, вот это в... всем архетипам присуще, причем любой народности совершенно говорит о том, что здесь есть, ну, то, что нельзя стереть. То есть, ну, кости практически же никуда не деваются у нас с течением времени. И было понятно, что ей нельзя отойти, то есть она наконец-то увидела свой внутренний мир, который, по сути, также мертв, как то, что было в этой комнате. Почему она пытается стереть кровь? Ну, потому что она и не говорит об этом, и не бежит всем там братьям, потому что ей стыдно признаться, вот я такая сама своими, так сказать, своим выбором свою жизнь похоронила заранее, что я не готова развиваться, я не готова принимать ответственность, я не готова, ну и так далее по списку. Вот, поэтому, конечно, ей суждено было открыть эту дверь. И роль здесь синей бороды была как раз-таки мотивирующей на то, чтобы ей встретиться со своим внутренним миром, со своим внутренним хищником. Кто я и зачем я? Заранее, мне кажется, предопределена была судьба синей бороды, и как будто становится его жалко, потому что понятно, что когда приехали два брата, он уже знал, что они хорошие воины, да, в тексте сказано, что они там бойцы каких-то там полков, вот, он понимал, что неизбежна его смерть, вот, и этим самым он как раз-таки, ну, жизнь, видимо, своей жены сделал лучше, да, то есть она наконец-то встретилась со своими внутренними инстинктами, она стала мудрее, то, с чем она не вышла замуж. И когда молодые девушки хотят выйти замуж, то им кажется, что они уже мудры и всему научены. Мамы говорят, давай, подожди, еще бы хотелось бы несколько бы лет, чтобы мудрости обрести. Ну вот, мне кажется, в тенденции 21 века как раз обретает уже такой, наверное, приоритет, что люди стали более обдуманными делать, совершать эти поступки.
Стремление полностью контролировать свою жену. Такое сегодня мы встречаем, и это про что? Что это? Как это характеризует его?
Ну, к сожалению, встречаем. К сожалению, я вижу те семейные пары, супружеские пары, которые пытаются жить, ну, столь авторитарно, когда только голос мужа должен иметь значение и ничей больше. И сколько бы ни проходило у нас всевозможных там революций, демократий и всех остальных вещей, ну, с точки зрения истории, это не слишком большой срок, пока на который прошел на сегодняшний день. Поэтому такие ситуации в семейных отношениях есть. Вы правильно сказали, что это, безусловно, абьюзер, тиран, это злодей, это тот, кто не дает развиваться, то есть это такой темный человек. Да? В образе литературы он называется темный человек. Он такой захватчик, это мое, и относится к своему ну, к своему выбору, к своей невесте, к своей жене уже теперь, он относится больше как к предмету той же самой роскоши, которая имеется у него в замке. Достоверных доказательств из текста мы не имеем о том, как, насколько ли он был там нежен и любезен, либо насколько он был груб.
Изначально он там характеризуется как обаятельный,
да,
когда они
да,
едут
когда он...
прогулку, да,
угу.
Очаровывает.
Очаровывает, когда он пытается добиться своего, да, а потом уже, ну, как часто бывает, что сильно все меняется. То есть здесь в тексте доказательств нет, остается нам только додумывать. И вот каждый, ну, здесь уже в силу своей фантазии может додумать как угодно вообще совершенно, как происходит. И в духе общества каждый человек ведет себя уже относительно того, как принято себя вести. И в данном случае женщина продолжает жить, но не цвести. Здесь это, ну, то, что я вижу в реальности, конкретно с клиентами, которые ко мне приходят. И потенциал, конечно, у женщины велик. Мне приятно это осознавать, будучи сама представительницей нежного пола, потому что созидательная функция, она все-таки в руках женщины в первую очередь. И вот первозданная женщина, если говорить о литературе, о мифах, о Древней Греции, как мы сегодня уже все это, то она как раз-таки, ну, скажем, полезная, да? Она созидательная, она позволяет заглянуть внутрь, она позволяет расти, она позволяет расширять там границы потенциала, расти во всех смыслах. То есть существует же такое современное, так скажем, пословица. То есть у успешного мужа всегда есть успешная жена, которая его помогает ему таким становиться и расти. Вот. Когда муж начинает себя вести как абьюзер, скорее всего, женщина замыкается, не развивается, точно там нет потенциала и творчества.
А с мужчиной-то что не так? Вот почему вот у него, ну, такое стремление возникает? Это тоже какая-то травма? Или...
Это здесь может быть несколько факторов. В первую очередь, это то, что вышло из семьи, которую он видел, картинку перед собой, и образ, который для него является нормой. Он не знает, что это хорошо или плохо. Это норма, которую он видел в своей семье. Если говорить конкретно о нашем обществе, то в 20 веке случилась огромная трагедия, когда, к сожалению, мужчины стали менее властны, вот такие вот анти-синие бороды они стали. Ну, это, я еще раз повторюсь, это, к великому сожалению, случилось после войны, когда много мужчин тогда погибло в 45-м, и женщины, им пришлось встать у станков и так далее, там, вести историю, быть властными, быть сильными, без выбора, без собственного выбора им пришлось стать сильными и делать все, что они делают. И на протяжении там, второй половины 20 века мы понимаем, что Россия, как минимум, поднималась руками во многом женщин. Нет, слава богу, есть прекрасные представители, конечно, и мужчин, но исторически семьи были поломаны. Потом много детей, взрослых там мамами и бабушками, да, в одной семье. Тоже себе сложно представить, каких мальчиков такая ситуация воспитывает. Здорово, когда сюда подкрепляется, ну, в реальности, если мы говорим сюда, спорт хороший, хороший тренер, хороший образ, хорошие учителя с большой буквы, конечно же. И тогда... мужественность будет воспитана именно, ну, в таком, ну, в ключе, которым как бы тоже созидательный. Если же мы ничего не знаем, возвращаясь к Синей Бороде, мы ничего не знаем о его семье, мы ничего не знаем о его прошлом, исключая только тот миф о том, что вот у него все предыдущие жены
закончили плохо.
Да. И хотя тоже не факт. Да, это до того, как младшая сестра открыла дверь, никто и не знал, так кто они и где они. И по какой причине они там закончили плохо. Конечно, мы понимаем, что у человека есть определенная психологическая зависимость. Зависимость от чего? Вопрос. Зависимость когда образовалась? Вопрос. То есть здесь именно проблема в том, что человек не умеет задавать себе правильные вопросы. То есть ему легче забыть прошлое, не разбираться в темном прошлом там своем и не задавать себе правильные вопросы. И, наверное, если бы я встретила на терапии такого человека, то мы бы начали с того, что формулировали бы вопросы к себе. Многие люди не видят точку «Б». Тут мне тут же вспоминается диалог чеширского кота и Алисы, когда Алиса его спрашивает, куда мне идти? Он спрашивает, а куда ты хочешь прийти? Да. Не знаю. Ну, без разницы, отвечает она, и тогда чеширский кот отвечает. Ну, и без разницы тогда, куда идти. Вот, скорее всего, вот мы видим здесь в этом образе человека, который не знает, куда он хочет прийти, потому что в нем напрочь отсутствует творческий потенциал. Это тоже задача. Творчество – это там, где развивается душа, где она растет. Это огромная внутренняя работа. И мы четко понимаем, что это напрочь запертая дверь для синей бороды. Это вот его был бы ключ. Вот. У него напрочь отсутствует анализ, дифференциация и, наверное, умение делать какие-то выводы. Ну, по сути, это совершенно бесплодная история, которая не дает никакого развития, никакого будущего.
Когда человек женится, разводится, не делает выводы. Обычные здоровые люди, ну, условно говоря, здоровые так себя ведут периодически. Или все-таки это уже какая-то проблема?
Это проблема, когда нет осознанности. То есть мы видим здесь человека, который не понимает, не осознает, что он делает. И если ситуация повторяется, в данном случае 8-й раз, да, пыталась повториться, то мы понимаем, что, ну, как бы она так и будет заканчиваться, да, либо вот закончится плохо для этого героя. Если мы в реальности встречаемся с человеком, на самом деле на практике встречала людей, ну, чаще всего на самом деле это были девушки, которые выходили замуж за каждый раз, ну, там, брак заканчивался, и они выходили, получали те же самые проблемы, ну, то есть это просто вопрос, то есть вы осознаете, а что вам эта проблема дает. То есть любой кризис – это вообще точка роста к новым вершинам, новым достижениям. То есть человек не делает никаких выводов из своей собственной жизни и продолжает по тем же граблям танцевать, там вообще, видимо, самый быстрый какой-то танец, там даже не вальсирует, а прям вот 8-е грабли подряд и все одни и те же. То есть его инстинктивная природа нарушена, сломлена, и лекарство для него было бы это умение задавать себе правильный вопрос.
Заканчивается сказка тем, что героиня достаточно грамотно делит это свое наследство. Она и братьям отпилила, и сестре помогла, она за счет этого замуж удачно вышла, и сама вышла еще раз замуж, где забыла все свои тяготы прошлого брака, опять же, благодаря наследству. То есть это вот как раз про то, что она выросла, стала мудрой и правильно разделила?
Мне кажется, здесь речь идет не только о том, что просто она стала мудрой, это факт, это первое, это обязательно. Она обрела ключ, который дал ей понять, что она не единственная цель и мишень всей вообще судьбы и злого рока, что есть другие личности, о которых она задумывалась. И это ее правильное решение, что она подумала о своих родственниках, которые, по сути, ее спасли.
То есть, получается, Анну-то нам и не надо вести к психологу, она сама справилась, да, и вышла цельной личностью. Борода у нас остался, да, которому было бы неплохо сходить на консультацию, чтобы так плохо не закончить.
Я бы ему посоветовала сходить к психологу еще до брака. И, конечно же, на протяжении, наверное, первых взаимоотношений здесь надо учиться строить. Как я всегда люблю говорить, на сегодняшний день в действительности даже для того, чтобы водить автомобиль, мы должны проходить какие-то курсы. Для того, чтобы воспитывать детей и строить семейные отношения, курсы никто не проходит. И мы начинаем потом идти методом проб и ошибок, каким-то совершенно интуитивным подходом. Но интуитивный он только кажется нам со стороны. На самом деле мы копируем опыт наших родителей. Ну, кто-то, может быть, литературных героев, кто там увлекается книгами. Современные дети, наверное, будут компьютерными играми и так далее. Что они возьмут? Ну, то есть это повторение какого-то образа. Тем и хороши сказки, что мы создаем картотеку образов и складываем это все в душу ребенка, когда читаем любые совершенно сказки с любыми текстами, складываем в душу определенные сценарии того, как это может решаться.
Вернемся и подытожим. Главная героиня у нас проходит опыт взросления. Она сперва инфантильная, потом она мудреет, осознает. Синяя борода у нас проблемы с общением, он несколько абьюзер. И главная его проблема, что он не делает выводы из сложившихся обстоятельств своей жизни. Да? Старшая сестра у нас образ мудрой женщины, которой не надо к психологу обращаться.
Надеюсь.
Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно. До свидания.
До свидания. Благодарю вас.